Отметьтесь, пожалуйста, слышите меня, все ли вернулись, и давайте продолжать по увольнению собственника. У нас очень много материалов, сейчас будем более строго общаться по теме. Все дополнительное, чего на самом деле много, понятно, что есть масса нюансов, но все, что уходит чуть-чуть в сторону, мы будем отсылать вас к другим материалам, книгам, тренингам, чтобы вот успеть хотя бы самую суть вам донести, самые главные моменты. Так, итак, возвращаемся к нашему аспекту. Мы с вами прошли пока первый и второй пункт. Ну, частично запрыгивали немножко еще в разные стороны, но мы с вами сейчас в основном идем именно по этому чек-листу. И второй пункт, то есть вы когда будете автоматизировать ваш бизнес, выстраивать его, то можете прямо идти вот в этой, примерно в этой последовательности. Могут быть небольшие отклонения, плюс-минус, но примерно вот так. Переходим к третьему пункту – структура вашей компании. Третий пункт – структура вашей компании. Пожалуйста, ройте, посмотрите, что у вас открыт этот пункт. Можете его себе, опять же, распечатать. Если сейчас под рукой есть принтер, то будет вам так гораздо удобнее. Если нету, то продолжим так. Я сейчас сразу в чат сброшу. В чат визика бросил. Андрей, продублируй, пожалуйста, ссылочку в чат webinar.fm. Итак, после того, как мы более-менее освободили свое личное время, то есть у вас появилось личное время, его стало чуть больше, то есть вы сбросили с себя массу текучки, что-то уже регламентировали, то есть каким-то процессом нарисовали базовую схему процесса, отдали ее другим, отдали эти самые пожирающие ваше время места другим людям, мы начинаем продумывать структуру компании. То есть очень часто структура компании, во-первых, неэффективна, во-вторых, непонятно, куда ее правильно расти, чтобы она была эффективной. Как мы к этому подходим? Орг-структура компании. Первое. Мы рисуем структуру как есть. То есть смотрим тех людей, которые у нас есть сейчас, и рисуем, как сейчас они распределены по должностям. Допустим, какие у нас есть отделы, какие в них есть люди. Дальше. К этому нам надо подрисовать следующий элемент. Андрей, вот продублируй, пожалуйста, ссылочку в вебинар FM, потому что у меня, по-моему, не видно. Вот сейчас посмотрите, я сбросил вебинар FM. Ссылку, если видно, то дайте знать, что она у вас откроется. Это пример. А, вот отлично, Андрей сбросил. После того, как вы нарисовали орг-структуру с людьми, вам надо ее доработать, написав дополнительные роли. То есть, смотрите, допустим, у вас есть человек, который является бухгалтером. Но помимо функций бухгалтера, он может играть еще и другие роли, выполнять. То есть он, допустим, может быть и офис-менеджером, и еще дополнительно ездит, что-то развозит, ну, грубо говоря. Кто-то другой может, допустим, у вас какой-то человек занимается, работает с клиентами, плюс выполняет роль веб-программиста. И так далее. То есть, смотрите, мы рисуем нашу орг-структуру компании, как она есть, затем дописываем роли, которые есть в этой структуре, то есть, которые заняты, которые кто-то выполняет, но, то есть, один человек может быть в нескольких ролях. Вот давайте я вам пример показываю, как это выглядит у меня сейчас, вот орг-структура примерно, как она выглядит. Есть люди, которые выполняют несколько функций. Вот, допустим, если возьмем левый край этой схемки, откройте, пожалуйста, схемку, клиентский отдел обеспечения деятельности. Вот есть Владимир, который выполняет несколько ролей. То есть офис-менеджер, ну, так условно, то есть там не совсем это офис-менеджер, но так назвали исторически. Он руководитель клиентского отдела, он отвечает за офис, и он же отвечает за логистику, ну, за взаимодействие с аутсорсинговой компанией, которая у нас полностью занимается логистикой. То есть мы отмечаем, рисуем орг-структуру, то есть если бы мы просто рисовали по людям, то был бы вот один Владимир. Но на самом деле мы понимаем, что это разные роли, это разные функции, которые он выполняет. И наша задача эти функции отразить в нашей структуре. То есть затем, что мы доделываем? Мы дорабатываем, дорисовываем функции, которых, роли которых у нас пока нету, но которых хотелось бы иметь. То есть мы сначала нарисовали структуру как есть, затем нарисовали дополнительные роли, которые сейчас уже заняты кем-то, но которые дублируются. То есть когда один человек одновременно в нескольких позициях находится. И затем мы дорисовываем функции, дорисовываем роли, которых пока еще нет. Ну, вот, допустим, менеджер по рекламе. Вот в данном примере моей схемы отдел рекламы, менеджер по рекламе. Вот сейчас у нас пока этого человека нет, но вот-вот собираемся сделать. Так, что где открыть? PDF. Вот выше под, над вашей записью ссылка Андрея Меркулова. Ее откройте. Я сейчас показываю на примере оргструктуры моей компании. И как это сделано. То есть, смотрите, мы смотрим, что у нас есть сейчас. Дальше. Мы смотрим, где, какие люди у нас одновременно находятся в нескольких ролях. Если это происходит, это самый первый повод задуматься, что надо бы их разделить. То есть, если один человек находится в нескольких ролях, особенно если эти роли действительно на самом деле серьезные, то надо их разделять. То есть надо в идеале стремиться к тому, чтобы каждый человек был строго в одной роли. И все. Поначалу, конечно, так не получится, но к этому надо стремиться. Почему? Потому что мы строим конвейер. Если у нас человек в нескольких ролях находится, это значит, что представьте себе конвейер, едет машина, едет этот конвейер, по нему, допустим, деталь, и человек сначала стоит в одном месте, что-то делает, потом перебегает в другой участок конвейера и там что-то делает. Это неэффективно. Наша задача постепенно выстраивать структуру, в которой каждый человек будет строго в одной позиции. Соответственно, дальше, и плюс мы смотрим на эту структуру и дорисовываем, то есть мы решаем, первое, какие у нас необходимы еще позиции, то есть как мы это определяем, какие нам необходимы позиции. Мы дробим крупные позиции, то есть, допустим, у нас есть менеджер, вот расскажу опять на своем примере, как мы дробим. Для того, чтобы нам выстроить эффективный конвейер с низкими требованиями к персоналу, нам надо дробить сложные позиции, сложные вакансии у нас в бизнесе на более простые. Например, у меня вот менеджеры по работе с клиентами. Раньше они занимались и общением с клиентами по телефону, и выставлением им счетов, и проверкой оплат, и, соответственно, постпродажной работой, и открытием доступов, и так далее. Сейчас мы дробим роль менеджера по работе с клиентами на две позиции. Будет менеджер по работе с клиентами плюс финансовый менеджер. То есть задача финансового менеджера конкретно отслеживать платежи клиентов. А что мы таким образом добиваемся? То есть когда мы дробим сложные участки нашей работы на простые, на один, у нас есть один человек, который выполняет сразу две роли, мы дробим на два человека, каждый из которых исполняет одну роль, но более узкую, более простую. Получается, нам гораздо проще дальше нанимать новых людей, потому что очень упрощается задача. То есть, если раньше надо было человека учить и как принимать оплаты, и как общаться с клиентами, и как открывать доступы, то теперь разделяется. Один должен только уметь принимать оплаты, и общаться по поводу оплат с клиентами, и все, и ничего лишнего. А второй должен заниматься там открытием доступов, ответы на письма клиентов и так далее. Простой пример, чтобы вам было более понятно. Макдональдс. Макдональдс – великолепный пример, меня уже даже ругают, что я его часто применяю, но насколько он хорош. Почему хорош? Потому что Макдональдс, система, в которой люди с отрицательным IQ совершенно без каких-либо навыков, студенты приходят, при этом безумная текучка, но все работает как часы. Это прям удивительная система. За счет чего сделано? Именно за счет того, что каждый человек делает очень-очень узкий участок работы. Например, у них гамбургер готовит один человек, картошку готовит другой. И все. То есть нету, один человек стоит и постоянно день за днем переворачивает картошку фри. И жарит ее. И все. Понятно, этому научиться несложно. Если бы надо было, чтобы, ну, как в обычном ресторане, чтобы один человек умел бы, ну, допустим, шеф-повар должен быть, который сразу умеет готовить там и картошку, и гамбургеры, и еще что-то, сразу требования резко повышаются. Нужен, ну, человек, как минимум, там, с прошедшей курса поваров. Если же мы выстраиваем конвейер, как в Макдональдсе, то нам вообще любой студент подходит. Почему? Потому что он делает очень-очень узкий участок. Итак, наша с вами задача. Мы рисуем орг-структуру компании. Сначала как есть, вот с теми людьми, которые есть. Дальше. Дорисовываем роли, то есть смотрим, какой человек какие роли играет. Очень часто идет совмещение финансовых вопросов, допустим, там бухгалтерия, финансовый менеджмент. Очень часто идет совмещение там, работы с клиентами и продажи. Очень часто еще что-то совмещается. Ваша задача это дробить, то есть это разделять на дробные позиции. И дальше мы дорисовываем те позиции, которые мы видим, что ага, вот хорошо бы нам еще вот это сделать и вот это. Допустим, вот сейчас мы отдельного человека на рекламу хотим брать. И чтобы он занимался четко рекламой. То есть до этого у нас сейчас этим, там, кто попало, занимался, а сейчас этим будет заниматься четко отдельный человек. После того, как мы это сделали, мы определяем последовательность найма, то есть кого за кем мы нанимаем. В этой же схеме, может быть, если у вас схема простая, как правило, если компания до 10-15 человек, схему не надо усложнять. То есть даже вот та, что сейчас нарисована, это уже немножко усложненная схема, потому что здесь, ну, здесь около 20 человек участвует, плюс у нас все-таки слишком, ну, достаточно сложная модель бизнеса, как правило, проще. Так вот, делаете примерно такую же модель, и что еще хорошо, если вы сразу же на этой модели отразите обороты компании. Что значит обороты? Обороты денег, обороты товаров и обороты документов. То есть, как происходит товарооборот, документооборот и так далее. Что из какого отдела куда переходит? Допустим, отдел производства, отдел продаж. Из отдела продаж вы стрелочкой показываете, что в отдел производства, и написываете, такие-то, такие документы уходят. А обратно такие-такие. То есть вы можете на одной схеме очень, в упрощенной модели очень удобно отразить всю основную суть работы компании, которая сразу будет понятна. Что мы таким образом делаем? Вообще, ну вот то, что мы с Андреем вам даем, есть классические методологии построения орг-структуры компании, функциональной модели. Они невероятно сложные. А это то, что делают, ну, то, почему работают, допустим, компании там, типа McKinsey там, и так далее. Что они прописывают? Они прописывают огромные тома того, как должны работать компании, то, что делают профессиональные аудиторы, и никто никогда эти тома не открывает. Если вы сделаете вот такую простенькую схему, в которой сразу все отразите, то по ней все будет понятно. Ага, кто кому подчиняется, кто как работает, куда какие документы перепрыгивают, ну, основные крупными мазками. И куда дальше расти. То есть, кого под кого засунуть, кто где дублирует позиции и неэффективно работает, кого нам надо нанять, кого надо заменить. Очень часто вы можете увидеть, что на какую-то позицию, допустим, финансовый менеджер, так, вот что-то не открывается. Андрей, сбрось, пожалуйста, еще раз ссылочку. Только твои ссылки не блокируются. Добавь, пожалуйста. Ссылку на орг-структуру, которую я сейчас показываю. Что делать? Да, сейчас объясню. То есть по этой схеме мы очень просто работаем. Дальше. Гамбургщик заболел. Что делать? Ну, основное, то есть, во-первых, за счет того, что у нас очень-очень простые процедуры, то есть на этом участке можно буквально нанять человека, и он через 1-2 дня может уже практически, ну, с не намного более низкой эффективностью, чем старый человек, делать то же самое. Это пока вас мало. Дальше, конечно, любые типовые должности должны дублироваться. То есть менеджер по работе с клиентами, естественно, он не один должен быть. Менеджер по продажам тоже не один. То есть все ключевые должности, которые требуют постоянной работы, они должны дублироваться. Но пока вы совсем... ну, то есть в Макдональдсе, естественно, гамбургщик не один. Естественно, их несколько человек, а одновременно работает, допустим, двое или трое в любом Макдональдсе. Это дублируется. Плюс они работают посменно, то есть если один заболел, то выходит на смену другой. Но пока вас совсем мало, ну да, то есть есть такой риск, пока вас всего три человека, допустим, в компании, то значительную часть, если кто-то заболел, придется пока выполнять вам. Это, к сожалению, так. То есть, ну, пока вы не наберете достаточных оборотов, не будет у вас денег, чтобы спокойно нанять дополнительных людей, придется многое замещать самому, когда кто-то будет болеть. Но, к счастью, все-таки народ не так уж сильно болеет. Плюс значительную часть работы зачастую можно их заставить делать дома, когда они даже болеют. То есть, если у вас что-то можно делать через интернет, то вы говорите, хорошо, вот ты можешь болеть и, ну, и соответственно, не получать денег, или получать там одну треть, как положено, на больничном. Либо ты можешь получать по полной, но из дома давай вот тогда работай, делай. Ну, делай какую-то часть работы хотя бы. Дальше. Дальше. Нового научить быстро. То есть, если мы говорим, если мы выстраиваем совсем простую модель, плюс, смотрите, ну, дальше постепенно вы будете выстраивать, вы будете прописывать очень подробные инструкции. То есть, мы, кстати, про это сейчас еще поговорим. Новый человек, который приходит, ему даются в зубы инструкции, в которых очень подробно все прописано. То есть, он может буквально за 1-2 дня очень быстро все освоить. А если что-то непонятно, открывает нужную страничку, и там подробно прописано, либо нарисована видеоинструкция. Вот Андрей вам правильно посоветовал, что великолепный инструмент – это видеоинструкции. Если надо, допустим, научить, как заполнять базу данных, как что-то на сайте править, как новости выкладывать, как там рассылку делать. Это лучше, чем видеоинструкции, ничего не делается. Либо, если вы хотите научить их правильно заполнять отчет, вместо того, чтобы постоянно это объяснять, делайте видеоинструкцию, в которой поясняете, как это делать, как заполнять типовую отчетность, допустим, в отделе продаж, в клиентском отделе, как отчетность там, по холодным звонкам заполнять, по входящим звонкам, ну, любая отчетность, которая у вас есть. Схема оборота, ее тоже рисовать отдельно от структуры. Если у вас схема простая, то есть если она позволяет дорисоваться к оргструктуре и не очень сильно ее усложнить, рисуйте прямо на одной. Если очень сильно усложнить, тогда схему, допустим, денежного документа оборота можно нарисовать отдельно. Так, дальше. После того, как мы это сделали, мы определяем последовательность найма и определили, что кого нам надо нанять, и сразу же, прежде чем нанять, пишем инструкцию. Ну вот ту простейшую, простенькую инструкцию, которую мы с вами говорили по этим позициям. Рисуем процесс, инструкции в ключевых точках, причем желательно это делать чужими руками. То есть, если у вас есть человек, который что-то уже делает, и вы видите, ага, у меня Вася сейчас занимается также выставлением счетов, а хорошо бы мне на это посадить отдельного человека. Отлично, вы говорите, Вася, пропиши, как ты это делаешь подробно. Вот тебе пример типовой инструкции, сделай такую же по процессу выставления счетов. Вася это делает. Вы его 2-3 раза поправите, то есть, когда он первый раз делает, он сделает непонятно что, придет к вам, не принимайте такую работу, говорите, не, Вась, так не пойдет, делай вот это переделать. Вася уходит, переделывает, потом снова 2 раза переделал, получается более-менее неплохо. То есть, ваша задача делать это чужими руками. Итак, это то, что касается орг-структуры, то есть, мы выстраиваем нашу орг-структуру. Следующий, давайте я сразу начну по персоналу. Следующий наш блок – это управление персоналом. Ну, если есть какие-то вопросы по структуре, задайте. Давайте я на них отвечу. И мы пойдем дальше. Поговорим про управление персоналом, поскольку как раз тут одна задача переходит в другую, один блок. Так, где найти пароль на сайт Андрея? Андрей, сбрось, пожалуйста, пароль на твой сайт. Так, дальше. Следующий модуль. После того, как мы нарисовали, если обороты позволяют, что брать запасных игроков, отличный вопрос. Если у вас позволяют средства, всегда лучше брать больше людей, чем вам надо. Почему? Потому что вы одного уволите. То есть, вам надо нанять одного человека, допустим, на позицию менеджера по продажам. Наймите двух, через 2 недели, через месяц слабого уволите. это намного-намного сильнее, когда вы берете, во-первых, у вас есть из кого выбирать, во-вторых, они видят, что их двое, они начинают работать гораздо лучше, когда есть конкуренция. Всегда, если есть непрерывный поток, да, давайте про это сейчас и поговорим, как раз про персонал. Сейчас к этому подойдем. Итак, управление персоналом. Что нам здесь необходимо с точки зрения, именно с точки зрения вывода бизнеса на автопилот и увольнения самого себя? Первое. Найм исполнительного директора. То есть, нам, в принципе, вот сейчас я любой проект, который создаю, я начинаю с того, что нахожу под него руководителя проекта. Ну, то есть, потенциально, как бы, исполнительного директора компании, если проект вырастет до масштабов новой компании. Зачем? Потому что, когда вы сразу же, как только создаете компанию, сразу начинаете выстраивать ее так, что все текущие процессы завязаны на исполнительном директоре, а не на вас, получается намного проще. Если у вас сейчас пока этого нету, то это один из самых первых и эффективных шагов, которые вы можете сделать. Нанять исполнительного директора, который будет заниматься всей текущей работой, текущим управлением, текущим контролем. Либо начать его выращивать из самых толковых ваших сотрудников. Выращивать, естественно, как правило, намного проще. Нанять человека со стороны почти нереально. Главное, чтобы директора не увели бизнес. Это вопрос следующий. У нас через несколько пунктов будет антиувод. Как сделать, чтобы не увели? Есть схемы. Это, ну, понятно, это серьезный вопрос. Вы правы, что есть риск, что директор уведет ваш бизнес. Но чтобы этого не произошло, есть определенные ходы, которые надо предпринять. И мы их с вами скоро обсудим. Но о них отдельно. Итак, первая задача ваша – нанять исполнительного директора. Следующая задача, кстати, да, в ваших чек-листах – это пункт, страничка номер 4. Пункт 4 – система управления персоналом. Там можете прямо идти, если у вас что-то из этого уже сделано, отлично, значит, вы опережаете график. То есть освобождать толкового сотрудника от текущих задач и готовить его на роль исполнительного. Не сразу не говорите ему, что вы готовите его на роль исполнительного. Вы можете это подразумевать, но постепенно его поднимать. Допустим, видите, толковый сотрудник. Отлично. Дайте ему в подчинение одного человека. То есть сделайте его, допустим, старшим менеджером, а под него поставьте какого-то новичка. Посмотрите, чтобы он научился справляться с этим одним человеком. Справляется, отлично. Дайте еще пару человек. Справляется, отлично, поднимаете дальше, то есть постепенно поднимать. А если сразу человеку вот никогда он не управлял людьми, а тут дать ему в подчинение хотя бы 5 человек, да его опять его разорвет на куски, потому что он не умеет, это для него будет слишком сложный темп. Так, дальше. Следующий пункт. Планерки один раз в неделю. Вот это один из тоже самых эффективных способов быстро снять с себя кучу проблем. Это касается оптимизации коммуникации с сотрудниками. Смотрите, у кого из вас есть такая проблема, что ваши сотрудники постоянно или часто прибегают к вам с разными вопросами. А как сделать это? А вот у меня такой вопрос, а что делать в этой ситуации? А как правильно поступить в этом случае, в этом и так далее. Смотрите, что происходит. Если они прибегают к вам часто и постоянно задают такие вопросы. Во-первых, первое, вы тратите кучу времени на ответы на эти вопросы. Это первое. Второе, вы лишаете их инициативы, потому что они привыкают, что можно все время к вам прибежать и задать вопросы, вы ответите. А что думать тогда, если можно не напрягаться? То есть, если есть альтернатива напрягаться или не напрягаться, человек сразу всегда выбирает не напрягаться, но подавляющее большинство. И, соответственно, если вы им даете возможность не напрягаться, а прийти к вам и сказать, что и спросить, а вот что мне делать в этой ситуации, они не будут думать, они будут просто ходить к вам. По привычке. То есть ваша задача это лишить их такой возможности. Как мы их лишаем? Мы говорим, что у нас раз в неделю планерка, когда я отвечаю на все вопросы. За исключением совсем вот вопросов, которые горят, ну там вот совсем-совсем горят, все остальные вопросы собираете оптом и раз в неделю задаете. Что это делает? Первое. Все мелкие, бестолковые вопросы, которые они могут решить сами, они начнут решать сами. Потому что, ну, чего ждать неделю, ладно, я уж как-нибудь сам сделаю. И делают, и нормально. Начинают привыкать чуть-чуть повышать уровень своей ответственности. Второе. Они на самом деле серьезные вопросы начинают задавать вам раз в неделю на совещаниях, и вы отвечаете сразу всем им вместе. То есть не каждый из них по отдельности прибегает со своими одинаковыми вопросами, и вы каждому отдельно объясняете одно и то же. А все вместе приходят, собрались, задали вопрос, вы ответили для всех разом, для всей компании. Вот Андрей пишет, да, мои каждые совещания на видео пишут. Можно даже записывать ключевые моменты. Я тоже, да, какие-то ключевые элементы, которые я хочу, чтобы дальше для следующих сотрудников тоже, ну, кто будет к нам приходить, то, что важно, то мы это записываем и выкладываем, чтобы следующие новички могли это видеть. Чаще раз в неделю? Нет, не надо. Зачем вам чаще раз в неделю? Зачем? Вам это для вас... Ну, это опять же отнимает ваше время, и это втягивает вас обратно в текущую работу. Вопрос. Критерий горящего вопроса, который не терпит до планерки. Денежные вопросы, которые, допустим, поставьте так, если вопрос может, ну, стоит дороже 5000 рублей, например, там, или 10000 рублей, допустим, клиент, и если он сейчас там непонятно, что с ним сделать, если он сорвется, мы можем потерять больше 10000 рублей. Тогда хорошо, тогда вот в этом случае можно. Все, что меньше, а тем более все, что не требует денег, а просто вот они хотят спросить, все перебрасывайте на текучку, то есть на планерку. Обычно они начинают, люди, в общем-то, не настолько бестолковые, как кажется. То есть они бестолковые, если вы позволяете им быть бестолковыми. Но если вы их лишаете возможности быть бестолковыми, то есть говорите, нет, друг, вот ты через неделю, сейчас сам решай. Я не знаю, вот будет планерка, можешь задать мне вопрос. А сейчас сам решай. Особенно, смотрите, есть следующий принцип, вот несколько принципов, которые я всегда своим клиентам в коучинге рекомендую. Вот завтра у меня очередная встреча с одним клиентом крупным, с кем я работаю. Буду его заставлять это внедрять. То есть, смотрите, если к вам человек все же прибегает с каким-то вопросом, вы внедряете следующее правило, что... Когда ты приходишь с каким-то вопросом, ты обязан прийти с тремя вариантами ответа на этот вопрос. То есть вы говорите, что вот как только ты приходишь и задаешь какой-то вопрос, ты должен тут же мне сказать, хорошо, ну, сказать три варианта ответа, как ты думаешь решать этот вопрос и какой ты считаешь приоритетным. Что вот я думаю, можно сделать так, вот так или вот так. И мне кажется, правильно вот так. Вы говорите, отлично, молодец, иди делай. То есть вместо того, чтобы... Вася прибегает и говорит, а вот как мне поступить в такой ситуации с клиентом, допустим, там, звонить ему или не звонить? И вы начинаете объяснять Васе, что Вася, вот смотри, надо позвонить, потому что вот так, так и так. И тратите на это кучу времени, плюс Вася нифига не думает, потому что а что думает, директор думает. Вы ставите с ног на голову. Вася прибегает и говорит, директор, что делать? Вы первым делом спрашиваете, а ты сам как думаешь? Я практически, вот у меня сотрудники, наверное, уже, ну, они привыкли на самом деле уже, что как только, если они попробуют задать мне вопрос, не написав своего варианта решения, они тут же в ответ получат, ты сам как думаешь, что ты предлагаешь. То есть, и тогда Васе приходится уже думать. Они привыкают, что надо приходить, ну, чтобы, если он придет прямо к вам и спросит, что вот как поступать в этой ситуации, вы спрашиваете, а как ты думаешь? А он никак не думал до этого. Он попадает в неловкую ситуацию, потому что понятно, что он никак не думал, ему не очень комфортно. Плюс приходится экстремально думать на глазах у начальства. Это людям не нравится. Поэтому они уже начинают, они видят, что это не очень комфортно, им это не очень комфортно, они начинают приспосабливаться. То есть они соображают, ага, лучше я сначала подумаю, чтобы если он меня спросит, мне не оказаться в неловкой ситуации. И они приходят, и вы спрашиваете, ну вот ты сам как думаешь? Он говорит, ну вот я думаю, что можно позвонить, тогда будет вот так, можно не звонить, тогда будет вот так. Наверное, лучше позвонить. Он говорит, молодец, Вася, слушай, какой ты у меня сообразительный парень, иди так и делай. Все, отлично. Вам хорошо, вы не потратили время, вы сказали, молодец, иди делай, вместо того, чтобы объяснять долго ему. Вася научился немножко думать и немножко ответственности, плюс он счастлив, потому что вы его похвалили за то, что он подумал. А когда вы его, когда человек, ну, люди, в принципе, недалеко ушли от обезьяны, собачек Павлова, то есть если человека стабильно по мелочи хвалишь за какие-то действия, он привыкает, что их надо делать. Ну, как как условный рефлекс, что что-то сделал, получил конфетку. Так же и здесь. Работает в принципе все то же самое. Дальше. Следующие моменты по управлению персоналом. Ваш стандарт ответа на... Да, ответы вот MD, непонятный логин в чате, пишет, что я это использую, сработал, вопрос сразу сократили. Совершенно верно. То есть главное, они не только что вопросы сокращаются, а что думать начинают больше. Вот это намного ценнее, что люди наконец-то начинают соображать и делать те вещи, которые они в принципе могут и сами сообразить, как делать. Они начинают, они в следующий раз уже с какой-то совсем тупым вопросом к вам не придут, а сами сделают. То есть мы стимулируем, да, брать на них, нести ответственность, особенно по каким-то мелким вопросам. То есть когда мне тут один умудрился задать вопрос, а какую нам мелодию на телефон повесить? Ну, я ему сказал, что ему делать с таким вопросом. Ну, в офисе они там выстраивают сейчас новую эту IP-телефонию какую-то покупают, ребята, и... спрашивают, решили меня спросить, какую мелодию. Ну, у клиента не могу приучить подчиненных работать по регламентам. Ну, ребята, заставить у клиента подчиненных работать по регламентам, это вообще отдельная песня. Штрафы решают? А штрафы, да, без штрафов, к сожалению, люди работают очень плохо. Особенно в России, опять же. То есть, без кнута, то есть у нас кнут и пряник. Ничего со времен Древнего Рима и рабовладельческого строя ничего нового не изобрели. Чтобы люди хорошо работали, должен над ними стоять надсмотрщик с кнутом, который будет по ним периодически хлестать, когда они будут косячить. Если надсмотрщика нету, то, соответственно, они работают плохо. Штрафы – один из инструментов. Но это вопрос системы мотивации. Сейчас мы не будем обсуждать подробно систему мотивации. Если интересно, сошлюсь на мой семинар, где я примерно в течение 3 часов рассказывал систему мотивации в отделе продаж. Почему в отделе продаж? Потому что там она самая сложная. Если вы сделаете в отделе продаж, все остальные отделы намного проще мотивировать. На самом деле не так уж сложно. Да, то есть намного проще, чем кажется. Есть определенная схема. Какие-то сейчас совсем поверхностные элементы расскажем, но глубоко нырять не будем. Дальше. Следующее правило по персоналу. Как только к нам кто-то прибежал 2-3 раза подряд с одним и тем же вопросом, мы это заставляем его прописать в инструкцию. То есть, чтобы все типовые вопросы у нас были в инструкциях, чтобы в следующий раз, как только кто-то прибежит с вопросом, а что делать в этой ситуации, вы говорите, иди вот в этой инструкции читай, чтобы они не бегали к вам. Ну и плюс, чтобы приучались пользоваться инструкциями. Важный вопрос по поводу демократии и диктатуры в управлении с персоналом. Как вы считаете, что правильно, что эффективно, вот как нам действовать, демократия или диктатура в бизнесе? Насколько стоит быть диктатором и в каких вопросах, и насколько стоит быть демократом, то есть спрашивать их мнение, обсуждать. Так, демократура. Ну да, что-то вроде. Смотрите, общий принцип такой. В обсуждениях и в идеях мы демократы. То есть мы говорим, когда у нас идет, допустим, мозговой штурм, или когда мы просим сотрудника поделиться идеями, мы демократы, высказывай все, что хочешь, мы с радостью тебя выслушаем. Допустим, на общей планерке, когда вы говорите, так, ребят, вот у нас мы собираемся, допустим, провести такое-то мероприятие, какие есть идеи, как мы его можем сделать сильнее. То есть вы прислушиваетесь к ним, людям это нравится, они видят, что вы к ним прислушиваетесь, но в принятии решений, в действиях мы всегда... диктаторы. То есть мы жестко требуем выполнения заданий. То есть тут чем жестче диктатура, тем быстрее и эффективнее выполняются задачи. Ну, это идеальная структура, по идее, как бы в теории. Это армия, где есть очень жестко прописанная диктатура, что командир всегда прав и никаких вариантов. То есть, услышав приказ командира, боец должен сразу его выполнить, а потом уже он может его обжаловать, там, обсудить и так далее. Да, в одной из книг написано про совещание, где директор в присутствии инвестора говорит, хватит демократии. Да, совершенно верно. В книге «Бизнес без правил» почитайте, там есть очень хороший пример про то, как это вот, как директор это делал. То есть, когда мы принимаем решение, мы когда мы приняли какое-то решение, все, все остальные обязаны тут же начать действовать в соответствии с этим решением. Пока мы обсуждали варианты, они могут говорить, да, вот я думаю лучше так, а я так. Как только мы говорим, все, действуем так, все, обсуждение закончено, никакие возражения не принимаются, действуем так, идем туда. Соответственно, тут сразу возникнет следующая проблема, что когда вы скажете, а теперь мы действуем вот так, допустим, ну, для примера, вы возьмете, вот у некоторых из вас есть ритейл, розничные магазины. В розничных магазинах один из самых быстрых и эффективных способов поднять продажи – это внедрение технологии апселл до продаж. То есть клиент зашел, мы тут же ему предлагаем что-то еще в довесок. Ну, важно, там есть схемы, как правильно выбрать, что именно допродавать. Мы это как раз вот через неделю в быстрых деньгах в бизнесе будем прорабатывать. И как только вы это сделаете, ваши сотрудники тут же почему-то будут противиться этому. Они будут спрашивать, а зачем это делать? А почему? И так далее. Вот некоторые из вас знают, уже слышали мой стандарт ответа на вопросы почему и зачем. У кого из вас бывает такое, что вы что-то говорите, вот теперь делаем так. И ваши сотрудники говорят, а почему так? А я не согласен. Я думаю, что надо делать по-другому. Я думаю, что надо делать вот так, и вы не правы. Ну, вы не правы, редко говорят, но смотрите. Так, Роман, вижу вопрос, да, чуть позже отвечу, сейчас вот это расскажу. Мой стандарт ответа на вопросы «почему и зачем?». Когда сотрудник приходит и спрашивает «а почему так?», «а зачем мне вот так делать?», если вы видите, что он спрашивает это, чтобы... не для того, чтобы на самом деле разобраться в вопросе. Такое тоже бывает, что вот, ну, вот ему надо в каких-то деталях разобраться, и он спрашивает, а вот почему так? И вы тогда можете объяснить. Но если вы видите, это всегда видно, что идет саботаж, что он пытается найти оправдание, почему это не надо делать, пытается вас переломить, это всегда надо очень жестко пресекать. То есть я так хочу, да, потому что ты на меня работаешь, потому что это мой бизнес. Потому что я тебе плачу зарплату за то, что ты делаешь в рабочее время то, что я тебе скажу. То есть, во-первых, мы этим жестко пресекаем всякие попытки саботажа, потому что как только, если вы поддадитесь, допустим, сотрудник скажет, а почему так? Вы скажете, ну вот так, и смотрите, как только вы попробуете объяснять, почему, допустим, вы скажете, ну, технология апселл, вы спрашиваете, апселл, кросселл, вы говорите, теперь мы должны работать с клиентами, теперь каждый раз, когда клиент подходит, если заказывает что-то, вы должны сказать вот эту типовую фразу. Ваш продавец говорит, а почему так? Я считаю, что так не надо, они будут злиться на это. Вы говорите, ну это надо, потому что мы таким образом можем поднять продажи, потому что у человека такая психология, и начинаете рассказывать всю теорию, ну, допустим, вот, которую я в книжках даю. У человека, как только он слышит любой ответ на вопрос «почему?», если он с ним не согласен внутренне, он считает себя вправе этого не делать. Это очень большая проблема, особенно в России. Этого нет, допустим, в каком-нибудь Китае, где или Японии, где очень жесткая требовательность у сотрудников самим к себе. Ему дали какую-то задачу, какой-то приказ, и все, умри, но сделай, и не спрашивай почему. У нас наоборот, у нас люди, если им объясняешь, а почему так надо делать, если они не согласны, а они очень часто будут не согласны, просто потому что вы собственник, а они наемный сотрудник, они не будут этого делать и будут считать, что это все нормально. То есть, как только вы начинаете объяснять, почему они должны это делать, у вас тут же начинает все рушиться. Плюс они, один раз увидев, что вы поддаетесь на их попытку вас прожать на неделание, они будут еще сильнее вас пытаться прожимать. То есть, тут нужна жесткость в этих вопросах. По системе мотивации сказал, то есть, сейчас не будем обсуждать большой вопрос. Посмотрите курс «Система мотивации в отделе продаж», либо достаточно подробно я описывал это в книге «99 инструментов продаж», тоже там есть. Дальше, что нам с вами надо для вывода бизнеса на автопилот? Так, сотрудник воспринимает это как оправдание директора-собственника. Ну, может быть и так, он может по-разному воспринимать. Самое главное, что он может после этого это не делать, считать себя вправе этого не делать. И переламывать его будет довольно проблемно. Так, вопросы от Романа. Кто должен создавать инструкции? Первые инструкции вы делаете сами. для первых позиций. Дальше вы показываете их как пример и говорите: Вася, вот смотри, тебе пример, сделай точно такую же инструкцию по процессу там, звонок, прием, обработка звонка клиента. И дальше пишите руками тех сотрудников, которые делают сейчас эти процессы. Так, прислушиваться к кому? К исполнителям или к руководителям подразделений? Ко всем. То есть в обсуждении идей вы можете прислушиваться ко всем. Но когда вы приняли решение, все, действуем. Так, если прерывание звука, попробуйте перепрыгнуть в другой чат. Надеюсь, что там на визике может быть получше. Что такое правило три раза? То, что если у нас три раза что-то произошло, какая-то ситуация, где потребовалась ваша консультация, то есть как действовать в такой ситуации, мы это тут же прописываем в виде инструкции, чтобы больше это не объяснять, а говорить: вот иди почитай там, или иди посмотри вот это видео. Там я все это рассказываю. Итак, дальше. Что нам надо для вывода бизнеса на автопилот? Система найма. В системе найма есть несколько составляющих. Первое. Нам нужен конвейер. Конвейер в системе найма. То есть постоянный поток входящих клиентов. Опять же, по системе найма и у меня, и у Андрея есть подробные продукты, где мы очень это подробно разбираем. Опять же, в течение 2-3 часов подробно схемы, как нанимать персонал. Сейчас вкратце. Наша задача — выстроить конвейер, постоянный большой входящий поток потенциальных кандидатов. Это сделать несложно. Один из самых простых и быстрых способов — это использовать сайты типа HR Home. Сейчас я попробую вам в чате написать, если не заблокируют. hrhome.ru. Так, я так отдельно написал, может быть, пропустят меня в чате. Который размещает ваше объявление о вакансии сразу на куче самых разных сайтов. Одним махом позволяет увеличить входящий поток резюме раза в 3-4. Так, у меня полный доступ, но давайте я попробую написать полную ссылку. Почему-то не писал. Вот проверьте hrhome.ru, написал сейчас в чате, видно ли то, что я написал в чате на webinar.fm. Не видно, вот Андрей, видишь, не видно чего-то, да. Я написал еще и давайте я так как-нибудь кусочками попробую. hrhome.ru. Ну, найдете. Их таких сайтов много, это просто как пример. Что он делает? Что вы один раз размещаете объявление, и он автоматом на 30 самых основных сайтов вакансии размещает это. Сразу очень-очень сильно позволяет вам увеличить входящий поток. То есть мы наращиваем, мы даем резко объявление в кучу разных газет в нашем городе, через HR Home вешаем везде в интернете объявления. Причем, не бойтесь, смотрите, один из очень простых рецептов, как получить большой поток кандидатов. Поставьте большую зарплату. То есть, если вы, допустим, нанимаете менеджера по продажам, и в среднем у вас все пишут менеджер по продажам, оклад там 20-30 тысяч рублей, поставьте 50 тысяч рублей или 100 тысяч рублей. К вам тут же повалится огромный поток резюме. Вы будете отбирать лучших, они будут приходить, и вы говорите: да, конечно, у меня возможно, вы можете выйти на уровень 100 тысяч рублей. Для этого вам надо выполнить всего лишь вот это. И все. А дальше приходи, делай, выполняй. То есть не бойтесь ставить высокую зарплату, но дальше вы будете просто показывать, что для того, чтобы вам получить эту высокую зарплату, вам надо ее надо реализовать. Вот Андрей завтра очень подробно расскажет. Это Андрей про инструкции, ну и про персонал тоже. Когда необходимо много вакансий, он не подойдет. Выгоднее взять Superjob.ru, к примеру, на продажников и организаторов. Headhunter плохо работает. Нет, я не Headhunter, HR Home имею в виду. На обман не похоже? Нет, смотрите, вы возьмите вот продажники, допустим, отдел продаж. Возьмите продавца, который получает у вас, когда он получил больше всех денег. Допустим, у вас один продажник в январе или в феврале совершил трудовой подвиг и заработал 78 тысяч рублей. Вы ставите, что зарплата до 78 тысяч рублей. Увидев такую зарплату там до 80, вы не соврали, вы честно говорите, что столько можно заработать. Один заработал, значит, другие могут. Но для этого надо много поработать. То есть вы показываете перспективу человека. Смотрите, люди, они когда смотрят объявление о вакансии, они смотрят на перспективу. Если вы пишете, как все, 30 тысяч, они думают, блин, 30 тысяч, ну это несерьезно. Я не хочу 30 тысяч получать. А если вы показываете 70 тысяч, допустим, о, 70 здорово. Даже если в перспективе, люди, идя на работу, они же идут за перспективой, ну, в основном. Поэтому не бойтесь, это правильная стратегия, она очень эффективная. Ставьте смело высокую зарплату, там, реальную, то есть реально достижимую. Не ставьте то, что в принципе недостижимо, но высокую. То, что в принципе достижимо, но, допустим, через полгода работы. Да, человек может через полгода выйти на этот уровень. Так, дальше. Что вам надо в системе найма? У вас должны быть типовые резюме, типовые объявления о вакансиях. То есть, чтобы вы могли, чтобы они были прописаны, причем не надо делать так, как все делают. Вот объявления о вакансиях стандартные, типовые, когда тупо прописываются сухо должностные обязанности и все. Это абсолютно людей не цепляет. Здесь понимаете, что объявления о вакансиях, которые вы вешаете, это фактически реклама. Ваша задача по этой рекламе привлечь самых интересных, самых лучших людей. И если у вас реклама точно такая же, как у всех, естественно, нафиг она никому не нужна. То есть никто не обращает внимания, может быть, там заодно вместе с остальными вам пошлют. Выделяйтесь своими объявлениями. Но сейчас не будем подробно это разбирать. Посмотрите тренинг по системе найма. Дальше. У вас должно быть четко прописано, где размещать эти объявления. Должны быть тестовые задания для людей. То есть, какие будете тестовые задания вы им давать, чтобы их отсекать еще на этапе отбора. Должен быть конкурс, когда вы их всех приглашаете в один день, в один момент, и с ними всеми вместе беседуете. Ни в коем случае не надо беседовать поодиночке. Тратите кучу времени, и они еще и нос воротят, то, что приходят, и вы с ними договариваетесь в пятницу, что в понедельник выйдешь, да, выйду. Договорились? Договорились. Он в понедельник не выходит. Почему? Потому что они пришли и за выходные подумали, ну, а может я еще что-то получше найду. Когда вы ставите все с ног на голову, когда они 15 человек пришли одновременно к вам в офис, вы выходите и говорите, ребята, у нас сейчас конкурс, у вас 15 человек, мы возьмем максимум двоих, самых лучших. Мы относимся серьезно к подбору кадров, и вы должны понимать, что ну, мы берем лучших и работаем с лучшими. Тут же ставится все с ног на голову. Они все стремятся у вас работать. Почему? Да потому что такая очередь, если такая очередь, там точно здорово. Если они так серьезно относятся к персоналу. То есть вы резко меняете отношение к вам. Должны быть анкеты, по которым вы будете работать с вашими людьми. И должны быть анкеты, по которым вы их будете проверять. Тестовые анкеты. Опять же, подробнее посмотрите тренинги по системе найма нашей. И проверка боем. То есть как вы будете давать прям... на практике их проверять. То есть, если мы нанимаем менеджеров по продажам, например, когда приходит менеджер по продажам устроиться на работу, я ему всегда говорю, так, хорошо, ты что раньше продавал? Чайники? Отлично. Вот давай, садись, вот тебе телефон, звони мне, продай мне чайник. И слушаю, как он будет звонить и продавать. Сразу можно хотя бы примерно увидеть, как работает человек. Конечно, это такая модельная ситуация, но тем не менее. То есть в системе найма у нас должны быть проработаны, прописаны подробно вот эти элементы. Конвейер, то есть как мы делаем конвейер, какие типовые объявления о вакансиях мы размещаем, где размещаем, тестовые задания, конкурс, как его проводить, анкеты и как мы проводим проверку боем. Зачем это надо? Затем, чтобы дальше вам самому этим не заниматься. То есть вы прописываете всю систему найма, и дальше этой системой найма пользуется ваш исполнительный директор, нанимая вам людей. А вы сами в этом не участвуете. А если штат уже укомплектован? Ну, даже если он уже укомплектован, вы же планируете расти, скорее всего. Да, Андрей, я сейчас буквально несколько слов додам, договорю и передам тебе слово по управлению персоналом. Обучение новичков. Для обучения новичков обязательно надо делать введение в должность. Точно так же. То есть мы прописываем, у меня есть инструкция для новичка на первые 5 дней работы, на первую неделю. На каждый день типовые задания, которые он должен делать. Для того, чтобы разобраться, как у нас работает система, допустим, там CRM, магазин, как у нас работает, как мы принимаем оплаты. То есть типовые задания, которые, допустим, что он должен Первое. Создать сам заказ, провести его всеми доступными способами. Допустим, оплата по безналу, оплата там Яндекс.Деньгами, оплата от физического лица, от юридического и так далее. Чтобы разобраться со всеми способами оплаты. Следующее задание, следующее. Таким образом, ну, что-то вроде курса молодого бойца. То есть новичок приходит, ему тут же в зубы. Вот тебе типовые задания, бери, делай. Там описано, как их делать, и у него есть, ну, руководитель отдела, который следит за тем, чтобы он это делал. И новичок, выполняя типовые задания, достаточно быстро разбирается в том, как мы работаем. Дальше нужно регулярное обучение менеджеров по продажам, если у вас есть отдел продаж, то есть как вы его проводите. Ну, давайте последнее, и передам микрофон Андрею, по поводу того, нанимать умных или глупых. Вот тут был вопрос у Анны, по-моему, что у меня сотрудники умные. Вот как вы считаете, в чем минус умных сотрудников? В чем проблема с ними? То есть кажется, что ну, лучше-то нанять умных, ведь если они будут умные, они будут лучше выполнять обязанности, они будут хорошо работать и так далее. А как вы считаете, вот давайте подумаем вместе, а почему, в чем минус умных сотрудников? Звездная болезнь, у них свое мнение. Инициатива, да, совершенно верно. То есть, если он сильно умный, как правило, денег больше нет. Денег больше, если он много делает, то, ну, ради бога, пусть получает больше. Самое главное, да, что умные, как правило, вам у сильно умных сложно полностью загрузить по полной. Почему? Потому что у вас, вы рассчитываете ваши инструкции, все, что вы делаете, на типовых сотрудников, на среднестатистических. А вот приходит умный. И опа, он то, что у вас есть, допустим, программа обучения, он ее освоил за один день. А потом все следующее тоже освоил еще за два дня. И очень быстро оказывается, что он настолько умный, что его потенциал не используется на, по полной. Его это, естественно, не устраивает, и он начинает искать себе еще какие-то занятия. И, естественно, он их найдет. То есть с умными сотрудниками проблема в том, что у вас с ними постоянная головная боль, а чем их еще загрузить? Потому что если их ничем не загрузить, то они тут же начинают проявлять, начинают искать еще себе возможности. Как там подлевачить, где как самому замутить точно такой же бизнес и так далее. Поэтому зачастую, особенно на рядовые позиции, на типовые позиции, допустим, исполнение заказов, работа с клиентами, и так далее, гораздо проще и гораздо эффективнее нанимать не умных, а исполнительных. Как это делать? Есть очень хорошие... тут вопрос просто в том, на какие позиции именно нанимать не особо умных. Как же кадровый резерв? Ну, я уже про это говорил, что нанимайте двух человек, одного уволите, и все. Плюс позиции, типовые позиции должны дублироваться. Вот у вас кадровый резерв. То есть у меня, допустим, менеджеров по работе с клиентами трое. Менеджеров по продажам сейчас 5 человек. И, ну, один уходит, ну, ладно, ушел, ничего. Остальные немножко там понапрягаются, пока мы наймем следующего.